Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для, как вы можете понять, вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, если вы не верите в Бога, если вы считаете все христианство заблуждением, то самое время задать ваши вопросы или прислать ваши комментарии, сказать, почему вы так считаете. Если вы верующий человек, но вы столкнулись с какими-то вопросами атеистов, на которые вы пока не находите ответа, то тоже добро пожаловать, и всегда рады вашим вопросам. Их можно присылать по-разному, можно воспользоваться нашим сайтом theos.fm, theos.fm, и там будет внизу такая полоска «Слушать эфир, задать вопрос в студию». Вот там. И там будет такая кнопка. Можно вопросы нам задавать, оставляя комментарии в социальных сетях. Можно прислать вопрос напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И можно воспользоваться этим же адресом. Если вы нас слушаете в повторе, тогда вопрос полежит в ящике пока там до следующего эфира. Я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там такая большая кнопка есть в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи вот на Радио Теос. Там вы увидите, как поддержать ее работу, потому что мы существуем за счет наших слушателей, за счет тех, кто считает нужно поддерживать нашу работу. Но перейдем к вопросам. Многие мусульмане и атеисты издеваются, что, причащаясь, христиане едят плоть и являются людоедами. Помогите, как им ответить. Ну, когда человек ставит себе целью именно издеваться, ну, с ним невозможно поддерживать диалога, потому что он именно не ставит себе диалог целью. Можно человеку сказать, если хотите, я вам могу объяснить, что такое причастие, почему мы верим, что это плоть и кровь Христа, почему это важно. И если вы хотите узнать точку зрения христиан, то я вам могу ее изложить. Если не хотите, там хотите шутки шутить, ну, шутите, но это без меня. Потому что мы не обязаны вовлекаться в любой диалог, в любую... Понимаете, сейчас вот у нас в сети миллионы людей, которые говорят по-русски, и когда вы тратите время на насмешников, вы это время не потратите на людей, которые могли бы вас услышать. Поэтому, когда вы сталкиваетесь просто с грубостью, насмешкой, богохульствами, издевательствами, просто найдите себе как кого-то другого, кому вы могли бы рассказать об Иисусе. Но вообще вот первое, что стоит сказать, давайте я вам объясню подробнее, что такое причастие, если вы хотите это узнать. Если не хотите, ну что же, тогда не будем тратить время друг друга впустую. Дело в том, что уже Ветхий Завет говорит о жертвоприношениях. И жертвоприношения, кстати, животных, они сохранились вот с вами. И мы читаем, что когда человек согрешал в Ветхом Завете, он должен был принести жертву за грех. И в жертву он приносил агнца, то есть ягненка, на которого символически этот грех переносился. То есть человек согрешил, он должен за это умереть, но вместо него смерть это переносилась на вот этого жертвенного агнца, вместо крови грешника должна была пролиться кровь вот этого агнца. И это предуказывало на кровь Иисуса Христа. Но когда люди приносили в жертву агнца, далее они совершали трапезу, в ходе которой они этого агнца поедали. И это имело важное свое значение, потому что в древнем мире совместная трапеза была знаком единства и примирения. То есть там не было, как сейчас вы можете, там, в обеденный перерыв вы забежали куда-то в ресторанный дворик, и там поели, и вы совершенно не видите людей, которые рядом с вами, они вас не видят. В древнем мире трапеза была знаком единства и примирения, что вы не стали бы есть вместе с человеком, с которым вы в конфликте. Если до сих пор в традиционных обществах, если человек вас принял под свой кров, и вы с ним поели вместе, то вы гость, вы человек уже неприкосновенный, допустить, чтобы вам был причинен вред, это страшное бесчестие. И в древнем мире вот совместная трапеза – это был такой знак единства. И когда люди вместе ели этого агнца, это указывало на то, что примирение достигнуто, и теперь они сидят за одним столом. Вот они поедали этого агнца, что они теперь как бы сидят за одним столом с Богом, теперь они примирились, их грехи прощены. И Христос указывает на себя, как на агнца, который будет заклан за грехи мира. И поэтому он говорит: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие есть кровь моя, которая за вас проливается. Сие творите в мое воспоминание». То есть Евхаристия указывает прежде всего на то, что Иисус Христос есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вот тут мы должны подробнее людям объяснить, что совершил Христос для нас. Потому что Евхаристия, она связана с искупительным служением Христа, прежде всего. И на него указывает, и воспоминанием о нем является. Поэтому, когда нам, значит, начинают так вот говорить, мы должны, конечно, ну, прежде всего попробовать людям что-то объяснить, что, ну, обычно работает вопрос: вы хотите понять смысл Евхаристии? Если вы хотите, я могу объяснить, почему это так. Я могу ответить на ваши вопросы по существу. Когда речь идет именно о насмешках каких-то вот и нападках, ну, сеть очень большая, вы не обязаны тратить время на людей, которые не имеют реального интереса, а хотят только посмеяться. Как вы относитесь к многочисленным сообщениям, что в руки властей США попали почти с охраной инопланетные корабли, и они уже занимаются обратным инжинирингом, чтобы овладеть инопланетными технологиями? Не нарушит ли это баланс международных сил? Нет, не нарушит, не нарушит. Я просто думаю, что вся история, я это видел, вся история про то, что где-то в Америке там хранятся инопланетные корабли, которые попали в руки властям, власти, естественно, скрывают. Это очень старая история, они там десятилетиями, там у них эти корабли инопланетные. По-моему, где-то в конце 40-х там все это началось, и время от времени там появляются какие-то смелые разоблачители, которые говорят: вот-вот, я слышал там. Вы знаете, как это бывает в интернете, когда человек заявляет с умным видом, ну, это в телеграм-каналах всего очень много сейчас, когда человек с умным видом заявляет, что он там вот... Вот вчера он выпивал с директором МИ-6, а еще раньше он там сидел на рыбалке с высокопоставленными агентами ФСБ, и они ему рассказали. Понимаете, информация такого рода, она выдает человека, который, ну, конечно же, ничего не знает и просто хочет привлечь к себе внимание, претендуя на то, что он какие-то великие тайны знает. И вот с летающими тарелками там ситуация примерно такая же. Человек хочет привлечь к себе внимание, человек хочет, чтобы попасть в прессу. И вот там, я не помню уже, как его зовут, но вот этот человек, который там сообщает, что американское министерство обороны прячет летающую тарелку. Он добился своих 15 минут славы, его везде напечатали. Но я сильно подозреваю, что это все не стоит принимать всерьез. Ну, по ряду причин. Во-первых, представьте себе, у нас, значит, речь идет об инопланетной цивилизации, которая ни много ни мало совершает межзвездные перелеты. Это уровень технологии должен быть очень высокий. Это люди, существа, которые должны обладать достаточным могуществом, чтобы перемещаться среди звезд. Это не что-то мелкое. Вот они перемещаются среди звезд. На это у них, значит, деньги есть, а просто обеспечить нормальную маскировку, чтобы не попадаться на глаза землянам, они не могут. То есть у них какие-то технологии невероятно крутые, они прилетают со звезд, они совершают маневры, которые не может совершать ни один земной летательный аппарат. То есть что-то они, с одной стороны, невероятно крутые, с другой стороны, они не могут толком замаскироваться, они попадают землянам на глаза. И еще хуже того, они периодически терпят крушение. Но это вообще какое-то позорище. Это что? Это такая вот супер-супер инопланетная технология? Какие-то супер-супер космические корабли инопланетян, которые у нас грохаются, как какой-нибудь кукурузник. И вот они попадают в руки, значит, земных правителей. Значит, земные правители, там те же американцы, десятилетиями сидят, ковыряются в этих, значит, тарелках упавших, чтобы провести вот это, там, выяснить, как, завладеть инопланетными технологиями. И где спрашивается результат? Ну, нет никаких антигравитаторов сейчас у американских ВВС, нет никаких ионных бластеров. Мы не видим, чтобы технологически были какие-то прорывы, которые нельзя объяснить в рамках нормального развития технологии. То есть я полагаю, что за этими сообщениями стоит просто желание конкретного человека привлечь к себе внимание. Вот я знаю что-то такое, чего не знают другие. И если говорить об отношении к инопланетянам в целом, я бы заметил, что это носит характер религиозного культа. Для людей инопланетяне являются суррогатами языческих богов. У них вот религиозное переживание, религиозное чувство связано с инопланетянами. Они смотрят в звездное небо и ожидают оттуда каких-то таинственных, могущественных и вызывающих трепет премудрых существ, которые вот нас бесконечно превосходят. Боги. Другое дело, что как и языческие боги античности, эти боги просто являются порождением человеческого воображения. Никаких реальных свидетельств существования инопланетян у нас нет. Есть такая организация сети, которая занимается ловлей инопланетян. Вернее, пытаются поймать сигнал от инопланетян. Они прослушивают Вселенную, пытаются услышать, нет ли где разумных сигналов. Занимаются этим, опять же, десятилетиями, бесплодно. Но они, как честные ученые, вот это можно им поставить заслугу, они не пытаются фантазировать. Они говорят, нет у нас сигналов. Да, вы нам продолжаете давать деньги, пожалуйста. Потому что, когда мы этот сигнал найдем, это будет вот... Вот грандиозное нечто, это будет совершенно перевернет наше представление о нашем месте в мире, это что-то очень-очень важное, поэтому давайте нам денег, но мы признаем, что мы пока никаких признаков разумной инопланетной жизни не нашли. Вот, если говорить, послушать серьезных, добросовестных ученых, то никаких признаков инопланетной жизни нет, и у них даже есть комментарии в отношении НЛО, они в НЛО не верят. А и находят сообщения об НЛО неубедительными. Это люди, которые страстно желают найти инопланетян, но вот они при этом еще люди добросовестные, и фантазии не хотят, значит, выдавать за научные факты. Поэтому, знаете, я отношусь к сообщениям о НЛО, летающих тарелках, инопланетянах, в высшей степени скептически. Иногда говорят, что это бесы хулиганят. Я не исключаю такой возможности. Особенно, когда речь идет о каких-то... Люди сообщают о каких-то похищениях, о каком-то тесном общении с инопланетянами. Инопланетяне оказываются довольно неприятные типы. И, ну, в этом, с точки зрения вот людей, которые якобы были ими похищены, они не выглядят какими-то премудрыми, они не выглядят какими-то высокоразвитыми. Они выглядят, ну, достаточно мелко, достаточно пакостно. Я не исключаю, что эти феномены имеют демонический характер, но, по крайней мере, в то, что Землю посещают инопланетяне, у нас нет абсолютно никаких оснований серьезных это полагать. Пока что все указывает на то, что единственная вот разумная жизнь, и даже жизнь вообще, которая, значит, есть, это только на Земле. И это, кстати, создает определенную проблему для атеистического мировоззрения. Так называемый парадокс Ферми. Опять-таки, в конце 40-х американский физик итальянского происхождения Энрико Ферми, он задумался над тем, а почему нет инопланетян, почему они не прилетели-то до сих пор? Потому что с атеистической точки зрения жизнь на Земле возникла в силу совершенно естественных причин, ее никто не создавал. Но во Вселенной, во всей Вселенной действуют одни и те же физические законы. И это значит, что те же процессы, которые привели к образованию жизни на Земле, должны происходить и в других местах. И это значит, что Вселенная должна была бы уже кишеть разумной жизнью. И это значит, что инопланетяне должны были бы уже давно к нам прилететь. Мы бы уже по улице нельзя было бы пройти от инопланетян. Но, тем не менее, нет никого. И почему это так? Вот там люди ломают головы. Потому что для атеистической картины мира это проблема. Если жизнь возникла на Земле без всякого разумного замысла, без всякой цели, просто в ходе развития неких естественных природных процессов, то эти природные процессы, они одинаковы во всей Вселенной, и они должны были бы породить жизнь уже много где еще. И поэтому никого нет еще, никто не прилетел. И это выглядит очень загадочно. А почему мы одиноки во Вселенной, если мы возникли чисто естественным путем, и законы естества везде одинаковые? Но так или иначе, у нас нет никаких оснований принимать иного всерьез. Это такой, знаете, факт общественной мифологии, а не что-то такое, что мы могли бы принимать как какие-то достоверные известия. Дарвин занимался наукой и перестал верить в Бога. Это факт. Ну, как вам сказать? Множество людей ели огурцы и умерли. И это тоже факт. Тут нужно различать корреляцию и причинность. Потому что Дарвин... Он утратил веру в Бога. Ну как утратил, понимаете? Дарвин никогда не был воинствующим атеистом. Дарвин вообще он был достаточно лично нравственным человеком. Там, когда появился социал-дарвинизм, то есть люди стали делать те выводы из его теории, что не надо помогать слабым, пусть они все умрут, у них наследственность плохая. Умрут все с плохой наследственностью, в будущем человеческая раса будет более там здоровой и счастливой. Дарвин говорил, нет, не надо так делать. Надо все-таки бедным помогать, потому что вред от разрушения гуманных отношений друг с другом будет намного хуже, чем предполагаемая польза от улучшения расы. Но история отношений Дарвина с верой, она немножко сложнее. Там Дарвин пришел в глубокое уныние из-за смерти своей дочери. Ну, это написано, в общем-то, в его биографии. То есть то, что Дарвина довела до потери веры наука. Понимаете, наука как таковая, она не доводит до потери веры. Есть достаточно много верующих ученых. Вот есть выдающийся американский генетик Фрэнсис Коллинз, который директор Национального института здоровья. Он... Верующий христианин постоянно об этом говорит. Великий ученый при этом, биолог. Чего он такого не знает, что знают все остальные? Если бы наука приводила к утрате веры, ну, у нас бы не было верующих среди ученых. У нас полно верующих среди ученых. И более того, наука-то она создана христианами. Вот вообще это такой исторический факт, что наука, она создана христианами, она возникла в христианском мире, и она возникла именно на базе христианской картины мира. Я об этом писал, кстати, подробную статью «Теистические основания современной науки». «Теистические основания современной науки», вы можете посмотреть. И там, в общем-то, исторически наука возникает именно в христианском мире, именно на базе веры христиан в том, что за Вселенной стоит творящий логос. Поэтому я не думаю, что Дарвин утратил свою веру именно из-за науки, или что вообще люди теряют веру из-за науки. Девахоя пишет: «Подозрительным мне кажется, что Бог открылся определенному народу в определенном регионе, чем он до этого занимался миллионы лет, мучил предков наших». Значит, нет, не кажется. Бог открылся, даже не просто открылся определенному народу, Бог создает с нуля определенный народ. То есть там история Библии, она не про то, как вот был народ, и к нему Бог обратился. Был человек, один человек по имени Авраам. И Бог призывает Авраама, и от Авраама производит еврейский народ. То есть история Библии – это не история того, как Бог выбрал из всех народов какой-то один, а история того, как Бог выбрал человека, конкретного человека по имени Авраам, и от Авраама он производит еврейский народ. И в этом народе он приуготовляет самое важное событие в истории мира – это боговоплощение. То есть библейская схема, она абсолютно логична, абсолютно последовательна. Что Бог хочет сделать? Он хочет войти в мир, он хочет стать человеком в лице Иисуса Христа и изнутри совершить искупление этого мира. Вот люди наделены свободной волей, и по своей свободной воле люди пали, люди согрешили, люди продолжают грешить. И исправить такое положение дел нельзя просто актом божественного всемогущества, потому что это значило бы отменить свободную волю. Но Бог делает нечто другое. Он входит в эту ситуацию изнутри. Он становится человеком. И как человек он проживает жизнь в совершенной верности и послушании Небесному Отцу. Как человек он умирает на кресте. Как человек он воскресает из мертвых. Как человек он восходит на небеса. А как человек он является ходатаем за весь человеческий род. И вот для того, чтобы подготовить самое важное событие в истории мира, боговоплощение, нужен был еврейский народ. Почему? Потому что люди в своем отпадении от Бога, они были многобожники, они были язычники. Сказать какой-нибудь, там, не знаю, арамейской или греческой деве, что от нее воплотится спаситель мира, она бы не поняла, о чем речь. Она не могла бы дать добровольного информированного согласия, потому что она совершенно не в курсе, кто такой единый Бог, чего он хочет. Мы должны пройти были через долгий период подготовки, в ходе которого был сформирован народ, который знает, что существует единый истинный Бог, что этот Бог пошлет Спасителя, и вот когда этот народ достигает определенного уровня понимания, определенного уровня развития, в этом народе является дева, которая способна сказать: «Се, раба Господня, да будет не по слову твоему», понимая, о чем речь идет. Потому что Бог не принуждает человеческую свободу. Для того, чтобы войти в мир, ему нужно человеческое согласие. И вот люди способны это согласие дать. Они появляются в результате очень долгой истории ветхозаветного народа Божия. То есть весь Ветхий Завет – это история подготовки боговоплощения. И без этой подготовки боговоплощение было бы невозможно, потому что оно предполагает согласие Девы Марии, оно предполагает апостолов, которые в состоянии понять, кто такой Христос, зачем он пришел. Поэтому боговоплощение не могло состояться раньше, чем оно состоялось. Оно требовало вот этой долгой подготовки. Ну, иначе бы не было бы ни Девы Марии, ни апостолов, потому что среди язычников их бы не было. Они бы вообще не поняли, о чем речь идет. Александр, для общения нужна индивидуальная воля, а не свободная. Материалисты отрицают свободную волю, но не индивидуальную волю. И, кстати, ваше собственное определение свободной воли – это на самом деле определение индивидуальной воли. Видите ли, в чем проблема с свободной волей под материализмом? Что считается, что наше сознание, в том числе все наши мысли, желания, все наши акты мышления и произволения, являются порождением очень сложного, но чисто материального процесса в коре головного мозга. Этот процесс полностью описывается законами природы. Ну, материальный. Вот, собственно, материя – это то, что ведет себя сообразно неизменным и безличным законам природы. И это значит, что никакой свободной воли, то есть никакого «я», которое принимает решение, просто нету, потому что эти решения принимает безличный процесс. А потом «я», откуда бы оно ни бралось, тоже огромная проблема для материализма, а потом это «я» осмысляет эти решения как свои, хотя на самом деле это результат вот этого безличного процесса в голове. И тут разница между свободной и индивидуальной волей ничего не меняет. Это не решает нашу проблему. Знаете, вот Джон Сёрли, который сам атеист и материалист, он признает проблему со свободной волей. Собственно, он сам считает, что сознание порождается мозгом, но он говорит, мы не знаем, как возникает свободная воля, это огромная проблема, мы не знаем, как к ней подступиться. И, возможно, если я вас правильно понимаю, то, что вы описываете, это, ну, компатибилизм. То есть компатибилизм говорит о том, что мы можем человека считать юридически свободным, признавая, что на самом деле свободной воли не существует. В том плане, что он не находится под внешним принуждением. То есть, если человек, не знаю, там у него температура 40 градусов, он лежит и умирает, и он не пришел на работу, то он не имел свободы прийти на работу из-за своей тяжелой болезни. Ему нельзя поставить в вину, что он не пришел на работу. Если человек не пришел на работу, будучи здоров, то он виноват, потому что мог бы и прийти. И он обладал свободой именно в компатибилистском смысле. Что да, считается, что его решение не идти на работу вызвано поведением материи в его мозгу, но это уже в его мозгу, это не что-то внешнее по отношению к нему. Когда люди... В этом смысле можно говорить о свободе в плане свобода от принуждения, свобода как наличие возможностей. Но это не решает нашу проблему, поскольку свобода как способность быть автором своих решений, она тут все равно отсутствует. Если материализм верен, автором моих решений являюсь не я. В моих мозгах происходит некий процесс. Этот процесс детерминирован законами природы. И я уже задним числом воспринимаю результаты этого процесса как акты моей свободной воли. То есть под материализмом свободной воли не существует, и это является огромной проблемой, когда же признает тот же Сёрли. Он говорит, что с одной стороны при материализме свободной воли нет, с другой стороны мы не можем отказаться от свободной воли. Он приводит пример с рестораном, когда человек приходит в ресторан, у него официант спрашивает, вам телятину или стейк, он говорит, ну что будет, то и будет. Я подожду, пока безличный процесс в коре моего головного мозга примет решение. Но Сёрли обращает внимание на то, что сказать, отказаться принимать решение, это же тоже решение. Отрицание свободной воли – это тоже акт свободной воли. И поэтому мы не можем обойтись без свободной воли, и мы не можем, будучи материалистами, признавать свободную волю. Это проблема, которую тот же Джон Сёрли видит, при том, что сам он атеист, материалист, это его не обращает к Богу, но он признает наличие проблемы. В этом отношении его очень полезно послушать, в том плане, что он признает наличие проблемы, что он знает, что вот в рамках материализма это объяснить нельзя. Другое дело, что, ну, а какие у нас вообще причины быть материалистами? А зачем нам держаться за материализм, если у него такие огромные проблемы, у нас совершенно нет никаких, нет ни малейшей идеи, как к ним подступиться вообще. Может быть, он попросту вложен. Этот материализм, у нас нет оснований его придерживаться. Вам не кажется, что верить в реальных инопланетян, посещающих Землю, гораздо логичнее, чем верить в бесов? Нет, мне так не кажется. Понимаете, инопланетяне, они все-таки, как вам сказать, являются предметом веры. И являются предметом упования, являются предметом религиозного интереса. Интерес этот чисто религиозный. Ну, это надо, да, это достаточно бросается в глаза. На эмоциональном уровне это религиозное переживание, когда человек вот взирает на небеса, там, на звезды, и размышляет о том, что вот со звезд прилетают такие какие-то таинственные, могущественные, загадочные пришельцы, которые одновременно и пугают, и одновременно невыразимо влекут. Это, в общем-то, религиозное переживание. И мы сталкиваемся тут с тем, что человек — это существо религиозное, человек ищет чем-то заполнить пустоту, человек ищет какой-то духовной жизни. И раз человек — это существо духовное, то нам стоит подумать о том, а может быть, вот эта материалистическая картина мира попросту неверна. Человек не может в ней жить. Человек не может жить в мире без тайны и чуда. И человек выдумывает себе, соответственно, инопланетян. Ну, что касается бесов, ну, бесы оппортунисты. Они притворяются тем, кем им интересно, кем им кажется полезным притвориться. Что касается логичности, то тут как мы определяем, что логично? Из какого мировоззрения мы исходим? Материализм, он мне представляется мировоззрением совершенно нелогичным. Потому что для того, чтобы предаваться логике, я должен обладать сознанием, которое не детерминируется материальной причинностью. Ну, я попробую это объяснить. Вот есть состояние моего мозга в момент Т, и есть состояние моего мозга в момент Т плюс 1, там, скажем, через 15 секунд. В рамках материализма все события в моем мозге полностью определяются законами природы, предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если я рассуждаю, если я строю логические цепочки, то состояние моих мыслей в момент Т и состояние моих мыслей в момент Т плюс 1 определяются логической связью между идеями. И вот эта логическая причинность и физическая причинность, они же разные, они могут совпасть чисто случайно. И это значит, что если бы мое мышление порождалось мозгом, но оно бы не было мышлением, оно не было бы выводами из предпосылок, оно было бы просто результатом сложного физического процесса, и не больше. Что сказать тем, кто оплакивает сокровища языческой культуры, которые были уничтожены фанатичными христианами, например, статуи античных богов. Ну, вообще-то античная культура, в смысле произведений античных авторов, античных классиков, до нас дошли благодаря монахам, которые сидели в своих скрипториях и переписывали произведения античных авторов. Что касается вандализма и разрушения там, памятников культуры, то у нас есть гораздо более близкие примеры вандализма, когда атеистические движения в России, в Китае, во многих других странах систематически уничтожали храмы и произведения религиозного искусства. Так что я бы обратился к гораздо более близким нам во времени событиям и гораздо более известным и бросающимся в глаза проявлением вандализма. Угу. Чем объяснить статистическую корреляцию? Чем лучше люди образованы, тем меньше они верят в Бога. Ну, во-первых, я бы сказал, что такая корреляция, она достаточно узко представлена. Это чисто американское явление. Вот по американской статистике, да, чем человек лучше образован, тем он меньше верит в Бога. Но это особенность американской культуры, потому что там в целом в Америке население религиозное или, по крайней мере, считается важным говорить о своей религиозности. Ну, например, политики, которые лично являются абсолютно неверующими людьми, которые проводят политику, очевидно, нечестивую, антибиблейскую, они при этом говорят, что они верят в Бога. Они при этом себя позиционируют как членов каких-то конкретных религиозных обществ. Ну, тот же Байден, его же там одни католики не пускают к причастию, другие пускают. У них там очень такая жесткая разборка по этому поводу, что он поддерживает аборты, и часть епископов говорит, что нет, его нельзя допускать к причастию. Другие говорят, нет, там, в общем, по этому поводу многие там споры идут. Но сам Байден, он подчеркивает, что он католик, он это причастие уходит, ему это важно. Почему? Потому что избиратели, для избирателей это важно, избиратели религиозны. И человеку трудно в обычной среде говорить о себе как об атеисте, потому что это минус к репутации. Потому что тебе будет труднее завоевать доверие людей, устроиться на работу там, и так далее. И поэтому люди религиозно индифферентные, они будут говорить о том, что они верующие. Но есть определенная среда, где быть атеистом достаточно комфортно. Это как раз среда академическая. Что в академической среде нормально быть атеистом, и никто не будет тебя, это тебе не испортит карьеру, а скорее даже наоборот. И поэтому в силу такого культурного феномена, что в целом религиозное население и в целом малорелигиозное, с сильным влиянием атеизма, академическая элита, да, получается, что статистически больше верующих в простом народе и меньше в академической элите. Но это чисто американское явление. Это в других странах это не так. В средние века считалось, что Земля плоская, и церковь отказалась от этого мнения только под давлением неопровержимых научных данных. А что будет дальше? От каких еще догматов церковь откажется под влиянием прогресса науки? А церковь никогда не верила в то, что Земля плоская. Не было такого. Дело в том, что о том, что Земля шарообразна, было известно еще в античные времена. Это, ну, было известно еще Птолемею. Дело в том, что всем было понятно, что есть линия горизонта, что корабль, который отплывает, его мачты скрываются за горизонтом. Всем было понятно, что когда вы уходите там от горы, она постепенно тоже за горизонтом скрывается. Люди в античности знали, что Земля шарообразная, и люди вот для них-то не было чем-то новым. Соответственно, для образованных христиан тоже было понятно, что Земля шарообразная. И это есть там у святых отцов даже где-то упоминается. Ну, они, это для них не самое важное, но они как-то так походя упоминают, что Земля шарообразная. Поэтому не было никогда веры в то, что Земля плоская. И это тем более никогда не являлось догматом веры. Это просто вот один из гуляющих по сети фейков про то, что вот якобы в эту церковь верила. И плоскую землю верил один автор, Косьма Антипоклов, по-моему, вот его звали, но это не святой отец, это просто вот некий средневековый автор, который имел такую вот точку зрения, которая не была ни в коем случае церковным догматом и вообще никогда не была в церкви общепринятой или хотя бы распространенной. Скажите, пожалуйста, можно ли продать свою душу? Можно ли отличить человека, который продал душу? И как вернуть душу? Я думаю, что человек может, в принципе, встать на сторону зла. Человек может сознательно предаться сатане. Другое дело, что я не думаю, что это происходит часто. Я не думаю, что это вот распространенное явление, потому что дьявол, он же обманщик. Он не подписывает с вами контракта обязывающего. Вот там подписание кровью, там контракт с дьяволом, это все-таки, я думаю, очень большая редкость. Или это что-то вообще, ну, не очень типичное для дьявола, потому что дьявол, он обманщик, он кидало. Он не входит с людьми в отношения каких-то, знаете, честного делового партнерства. Поэтому я думаю, что вот именно продажа души дьяволу со всеми принадлежностями, как это описывается в художественной литературе, что там Фауст вызвал черта, черт ему там дал подписать кредитное соглашение. Нет, я думаю, что это что-то либо исключительно редкое, либо я вообще не очень уверен, что именно так бывает. А как отличить человека, который продал душу? Мы не можем его отличить. Мы можем удаляться от зла, мы можем удаляться от обмана. Мы можем отдавать себе отчет в том, что этому человеку не следует верить, что за ним не стоит следовать. Как он дошел до жизни такой, там, не знаю, подписывали ли там Ленин, или Гитлер, или Сталин, или другие подобные люди договор с дьяволом? Да, я думаю, нет. Но мы должны понимать, что вот за некоторыми людьми следовать не надо. Мы должны понимать, что там не стоит с ним никакого дела иметь. И это уж независимо от того, подписывали ли они договор крови с дьяволом или нет. Борис, каковы силы вражьи? Могут ли они управлять погодой? Могут ли они людям пакостить на бытовом уровне? Управлять погодой нет, потому что Христос говорит в Евангелии, что это Отец Небесный посылает дождь и солнце. Могут пакостить на бытовом уровне? Да, могут. Я помню, смотрел лекцию, я сейчас даже не вспомню, как называется это, vexation, по-моему, было там в лекции. Но я смотрю лекцию там на английском языке, я не знаю, какой аналогичный у нас был бы термин, католического священника-экзорциста, который описывает, какие вот, значит, бывают бесовские козни. И бесовская активность, она бывает ординарная и экстраординарная, или там обычная и необычная. Обычная бесовская активность – это когда бесы пытаются человека подбивать на грех, и они этим занимаются постоянно. Это не является чем-то необычным, мы с этим сталкиваемся постоянно, с какими-то бесовскими соблазнами. Бывает необычная или экстраординарная активность, это когда бесы начинают человеку досаждать физически. Они могут там что-то портить, они могут наносить какие-то телесные раны, но не смертельные, Бог не попускает. Но это уже что-то описанное в житиях святых. То есть человек удалился в пустыню молиться, и тут на него начинают набегать бесы, и ему всячески мешают, всячески побуждают его оставить его подвиг. И это вот такая духовная брань, которая происходит с людьми, которые удалились в пустыню, и там они пребывают в молитвенном подвиге. Поскольку все-таки мы в пустыне не удалились, нам дожидаться, что вот лично нам бесы будут какие-то пакости строить на бытовом уровне, ну, вряд ли стоит. Они будут нас осаждать, как вот они это обычно делают, пытаясь нас вовлечь в грех. И важно избежать, знаете, такого списывания всего на бесов, потому что некоторые вещи могут иметь достаточно естественное происхождение. Я слышал о человеке, который думал, что вот он беден из-за того, что в него вцепился бес бедности. Он его очень сильно изгонял, но не очень успешно. А со стороны глядя, ну, наверное, человеку стоило освоить профессию, все-таки идти работать. Тогда бы как-то бедность его отступила. Он бы имел какой-то скромный, но вот стабильный достаток. Поэтому, опять-таки, не нужно все списывать на бесов. Бесы реальны. Они есть, они действуют, они стремятся нас погубить, они стремятся нам навредить, но мы не должны уделять им слишком много места, уделять им слишком много внимания. мы должны думать больше о Боге, чем о бесах, и быть сосредоточены на том, что Бог от нас хочет. Ну и если говорить о житейских пакостях, то цель-то бесов не в том, чтобы нам жизнь испортить, а в том, чтобы нас вовлечь в грех, в том, чтобы сделать нас бесплодными, как христиан. То есть вот именно то, что бесы делают какие-то бытовые пакости, это может быть, это есть в житиях святых. Но чаще всего это не про нас. Чаще всего это про подвижников. Дарвин не был атеистом от слова совсем, агностик, склонный к деизму. Ну, скорее, да. Вот атеистом, вот, во всяком случае, воинствующим, там, вот, таким вот, чтобы посуду бить, Дарвин не был совершенно и совершенно не лез он в эти споры. Но некоторые считают, что человек... Некоторые считают, что все это из-за того, что у него была верующая, благочестивая супруга, которую он горячо любил, которую не хотел огорчать. Ну, по крайней мере, для него ну, факт то, что он не был воинствующим атеистом. А то, что воздействует на нейроны, человек испытывает депрессию или страх, или совесть, это не квалия в мозге. Нет. Понимаете... Квалия – это субъективный опыт. Вот если мне воздействовать на палец иголкой, я испытаю такое квалия, как боль, вот такое субъективное мое переживание. Но это не значит, что квалия сводится к иголке или к моим нервам. Квалия – это субъективный опыт, субъективное переживание, которое не может быть транслировано на какой-то физический, на каком-то физическом языке. Ну, мы сейчас не успеем подробно, время уже подходит. Тирания – это форма государственной власти, основанная на единоличном правлении в целях получения личной выгоды. Всем известно, ни единоличного правления, ни личной выгоды Сталин не имел. Ну, я сейчас не хотел бы вступать в разговоры о, значит, Сталине. Знаете, какие-то вот люди ищут себе, делают себе богов из летающих тарелок, какие-то из товарищей Сталина. Это в любом случае совершенно неподходящие кандидаты на божество. Чудом мировоззрение верующих ложно во многом потому, что вы смешиваете понятия. Например, чудом вы называете естественное, но маловероятное событие. Ну, как вам сказать? Маловероятное событие, оно может быть проявлением особенного Божьего вмешательства. Вот то, что вот у нас был вот военный мятеж, и люди молились о сохранении страны от гражданской войны, и раз мятеж прекратился, это чудо в том плане, что это некое, мы видим в этом некое благое сверхъестественное вмешательство, что удивительным образом все это прекратилось. Но это не нарушает, собственно, законов физики. Но бывают чудеса именно в том смысле, что это... Такое сверхъестественное вмешательство, которое невозможно объяснить никак иначе. Но я вижу, время мое уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».